Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18:05. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радиостанция «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. А сразу же давайте с паролей явок. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. СМСки, телефон для смсок +7 925 4 8 94 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Сюда пишите. Обсудим, да, обменяемся мнениями, но вначале, как обычно, такой короткий дайджест новостей, то есть тех событий, которые, на мой взгляд, заслуживают нашего с вами внимания. Ну, вначале внутренние такие новости. В России с начала года жертвами преступлений стали почти 19 тысяч человек. Это статистика МВД. За 10 месяцев преступлений было совершено на 6% меньше, чем в прошлом году. 7,5 тысяч человек погибли в сельской местности, остальные в городах. В то же время 30 тысяч человек с января получили тяжкий вред здоровью. Чаще совершать преступления в России начали люди без постоянного источника дохода. Но мне эта новость, хотел сказать, понравилась. Но она понравилась под каким углом? Она мне понравилась только с точки зрения того, что преступлений стало меньше. Их много, но их стало меньше. И то, что преступления начали совершать люди без постоянного источника дохода, ну, мне кажется, что, как правило, всегда преступления совершали чаще люди без постоянного источника дохода. Идем дальше. Бетонка. Мне показалась новость любопытной, потому что я ездил неоднократно в последнее время, собственно, по этой самой бетонке. Бетонка стала самой опасной трассой Подмосковья. В ведомстве, это МЧСовская статистика, значит, в ведомстве сделали выводы на основе статистики по ДТП. Московское Большое кольцо А108 проходит через Орехово-Зуево, Ликино-Дюлево, Рузу, Клин, Дмитров, Балабаново, Воскресенск. Основные причины высокой аварийности в МЧС считают нарушение требований безопасности со стороны участников движения и недостаточный технический уровень полотна. Ну, не знаю. Вот, друзья, позвоните, расскажите, если кто-то из вас ездил по этой самой бетонке, что там вам показалось неправильным. Мне показалась дорога хорошей, по крайней мере, я сравниваю просто с тем, что было. И смотрю то, что получается. И дорога вроде нормальная, хорошая дорога. Но, тем не менее, вот видите, самая опасная трасса. Да, удивительная история. Идем дальше. Учителя предложили взять под контроль родительские чаты. Я когда эту новость увидел, когда она только появилась в информационных лентах, смог проговорить только наконец-то. Потому что про родительские чаты я неоднократно говорил и продолжаю считать это абсолютно вредной историей. Ну, вредная история, честное слово. Задумывалась изначально как хорошая вещь, для того, чтобы родители там обменивались какой-то информацией, координировали там свои действия, там еще что-то. А в итоге во что это превратилось? А превратилось это в то, что через эти самые родительские чаты мы с вами все время получаем какую-то странную информацию. Период коронавируса, так вообще иногда даже бредово, откровенный просто бред, пересылают друг другу, и при этом все почему-то в это верят. И мамочки, которые сидят в родительских чатах, потом начинают друг другу писать, а вот ты знаешь, ты видела вот это сообщение, а вот мне присылали вот это сообщение, никому не говори, но у моей соседки, у нее есть один знакомый, который работает, ну где-то там работает, в правительстве он работает, где-то там в каком-то правительстве, галактическом. И вот он сказал, что все, школ больше как класс, школ как класс больше существовать не будут. Не будут. Никто не будет учить наших детей. Никому они не нужны. А ночью закройте обязательно все форточки, потому что над столицей будут летать вертолеты, распылять специальные химикаты для борьбы с коронавирусом. Это самое безобидное из того, что вот мне первое, что пришло в голову сейчас. А вот эта вот последняя история в Волгограде, когда все закончилось гибелью отца одного из учеников. А в Петербурге на днях 10 мужчин подрались во дворе дома. Массовая драка. И все из-за этих самых родительских чатов. Если у вас есть опыт получения вот подобного рода информации, вы мне тоже позвоните, да, и расскажите, что вам присылают в родительских чатах. Идем дальше. Все коттеджи в Подмосковье забронированы на новогодние каникулы. Ажиотажный совершенно спрос. И этот спрос привел к тому, что увеличилась стоимость этой самой аренды. Ну, краткосрочная, вы знаете, речь идет про краткосрочную аренду, там сутки, столько-то рублей там, да. И вот просто бешеный взлет этих самых цен, включая самые престижные районы столицы. То есть можно снять особняки на новогодние каникулы или сам Новый год, да. И знаете, какие цены? Если в обычное время загородный дом для компании из 10 человек на 3 дня обходился всего в 30 тысяч рублей, 10 человек, 30 тысяч рублей, делим 3 тысячи. Ну, потянуть можно, да, в обычное время. На Новый год 330 тысяч рублей. Дачный дом в Садовом Товариществе собственники предлагают за 15-20 тысяч рублей в сутки. Но это ладно, 15-20 тысяч рублей в сутки, может быть, там на день, да? Ну, 10 человек на день там или 10 человек там на пару дней. Это еще ладно, бог с ним. Но 330 тысяч рублей... Это, конечно, серьезная история. И это при том, что слева и справа нам рассказывают о том, что все плохо, денег нет. Денег нет, все плохо, еле выживаем. МВФ призвал российские власти ввести дополнительные меры поддержки экономики на фоне роста заражений COVID-19 и угрозы уничтожения карантинных ограничений. Риски усиления спада ВВП страны преобладают. Структурные факторы низкого роста ВВП не устранены, подчеркивают в фонде. МВФ, на секундочку, делает какие-то там, дает какие-то рекомендации. Ну, наглость второе счастье называется. Не хватает только одной фразы. А для того, чтобы справиться со всей вот этой вот историей, да, и чтобы позволить себе дополнительную поддержку экономики, возьмите у нас кредит. Дальше. В Госдуме ответили на обвинение Польши в искажении фактов о Катынском расстреле. По заявлению посольства Польши, Россия предоставляет недостоверные данные об этом историческом событии. Все никак не угомонятся, замечаете? Уже все, по-моему, президенты, какие у нас есть, все уже высказались по поводу вот этой вот трагедии в Катыни. Все принесли извинения. Ну, все абсолютно. Ельцин приносил извинения, приносил. Путин приносил извинения, приносил. Медведев извинялся, да. И все равно, вы понимаете, что они от нас хотят? Вот мне просто интересно, как вы думаете, что стоит вот за этими бесконечными совершенно заявлениями Польши по поводу Катыни? Позвоните, тоже обсудим. Власти Башкирии заявили об отсутствии у трети школьников возможности учиться онлайн. Как сказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин, в населенных пунктах, где живут дети, нет интернета. По его словам, у остальных учащихся доступ в сеть есть, но скорость трафика не позволяет проводить уроки в онлайн-формате. При этом чиновник отчитался, что некоторым школьникам выдали технику за счет бюджета. Я приветствую, когда выдают технику за счет бюджета. Я не понимаю, почему в некоторых населенных пунктах нет интернета. Ну, проведите интернет. Ну вот, министр образования республики Айбулат Хажин, уважаемый человек, сделайте так, чтобы там был интернет. Ну вот жизнь поворачивается сейчас вот таким вот образом, что приходится иногда действительно уходить на эту самую удаленку, в зависимости от ситуации, которая складывается с коронавирусом. Но если уже вот так вот получается, сделайте тогда так, чтобы дети у нас интернет получали не сидя там на березах, где-то там в районе верхушки, а чтобы этот интернет был везде. Говорить о том, что у нас нет интернета, и поэтому у них, у трети, на секунду, школьников нет возможности учиться онлайн, ну это, конечно, да, но надо что-то сделать. Хотелось бы, чтобы в продолжении этого заявления были еще и слова о том, что власти Башкирии там приняли решение в ускоренном порядке сейчас в населенные пункты протянуть интернет. Дальше. МИД Турции. Международка пошла. МИД Турции осудил резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху. 305 сенаторов проголосовали за призыв к правительству европейской страны признать независимость региона. Это про Францию. Во внешнеполитическом ведомстве назвали это решение проявлением оторванного от фактов понимания ситуации. Лидеры России, Азербайджана и Армении, мы знаем, подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе 10 ноября. И сразу же вот по следам, как говорится, этого соглашения было несколько громких заявлений из Парижа. И вот была вот такая история действительно с этой резолюцией французского сената. Причем реакция была традиционной. В Армении тут же стали заявлять о том, что это, как сейчас я процитирую, там говорили так, что мы проиграли военную войну, но при этом выиграли войну дипломатическую. В чем победа дипломатической войны, непонятно, потому что изначально все эксперты говорили, что решение Сената Франции это, ну так, больше декларация, на самом деле, не имеющая отношения к какому-то там решению французского правительства. И вот французское правительство, соответственно, и сделало такое же заявление. Германия тоже порадовала Германия. В Германии призвали говорить с Россией с позиции силы. И об этом говорит министр обороны ФРГ. Она считает, а это она выступает в Бундестаге, Аннегрет Крамп-Каренбауэр справился я с этим. Да. Значит, вот она считает, что со стороны Москвы угроза стала очевидной, и НАТО должен укрепить свои оборонные способности. С Россией необходимо, конечно, вести диалог, но в том числе по вопросу разоружения, в том числе и по вопросу вооружения, но главное нужно сделать на упор на силу. Удивительные люди, слушайте. Немцы, по-моему, неоднократно пытались разговаривать с Россией с позиции силы. Ну, такой вот, не очень хороший у них есть исторический опыт, да, и тем не менее они все равно про то же самое. Удивительные ребята. Трамп. Прекрасные вообще события у нас разворачиваются в Штатах. Просто замечательные. Президентские выборы в разгаре. Когда они там у нас начались? В начале ноября, да? 3-го, да, по-моему, числа? 3-го. Сегодня у нас с вами почти уже 3 декабря, да? То есть месяц, и конца не видно этой истории. Конец, вроде бы как, говорят, будет 14 декабря. Ну, знаете, вот, наблюдая за тем, как там все устроено, мне почему-то уже и в 14 декабря не очень верится. Ну, в общем, одним словом, господин Трамп заявил, что он покинет Белый дом... Потом запятая и но, большое но, если выборщики отдадут большинство голосов за его конкурента, то есть за господина Байдена. При этом Трамп в очередной раз заявляет, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы и подчеркивает, что голосование выборщиков за Байдена будет большой ошибкой. Официально подсчет голосов после выборов президента все еще идет, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу господину Байдену. В общем, одним словом. Ждем 14 декабря, посмотрим, что там будет 14 декабря, да, инаугурация в любом случае должна состояться 20 января, если 14 декабря американцы все-таки поставят точку в своих этих президентских выборах. Я вот думаю, если бы в какой-нибудь другой стране мира выборы, вот подсчет голосов, там вся вот эта тягомотина длилась бы больше месяца, что бы мы слышали... от всевозможных американских послов в разных странах. Ну, в зависимости от того, где, да, правильно, да. Я вот прям уверен, что они 100% бы говорили, ой-ой-ой-ой, все-все-все, это не выборы, это профанация, это уже просто цирк Шапито, это нарушение всех демократических устоев. Эти выборы, вообще нужно просто про них забыть, даже не дожидаться никакого результата подсчетов, а уже начинать готовиться к проведению других выборов. Ну, сами вот, собственно, идут этой дорогой, и ничего. Украинские лоббисты на протяжении 4 лет вели закулисную работу с администрацией президента США Дональда Трампа и членами Конгресса против «Северного потока-2». Эта информация самая свежая. Wall Street Journal поделился, значит, вот этой информацией с нами со всеми. В частности, усилия их поспособствовали новым санкциям против проекта. Речь идет о сотрудничестве энергетической компании и работниц служб национальной безопасности. В общем, одним словом, там целый ряд разных товарищей, украинских, там, как сотрудник национальной безопасности Украины Александр Харченко. В общем, они все писали письма в государственный департамент по Северному потоку. Причем писали задолго, ну, еще несколько лет назад начали писать. Писали. И Рексу Тиллерсону, помните, такой был исторический персонаж, он работал тоже руководителем государственного департамента. Кстати, сколько там был руководитель государственного департамента при господине Трампе. Ну, в общем, Тиллерсону, министру финансов Мнучину, они писали, те не отвечали, но эти продолжали писать, чтобы ни в коем случае не случился «Северный поток-2». Последняя информация, которую я видел по «Северному потоку-2», что все-таки сейчас после Нового года будет возобновлено, собственно, его строительство. Очень интересная новость. Следующая, вот, которую я здесь тоже подготовил. На мой взгляд, она очень интересная и достаточно тревожная. Иран. В Иране убили одного из отцов иранской ядерной программы. В Тегеране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Об этом сообщила Аль-Арабия. По данным властей Ирана, он был руководителем организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Исламской Республики Иране, преподавал в университете. Глава МИДа Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль. Вот цитата. «Иран призывает международное сообщество и особенно ЕС положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора». А почему я считаю, что эта новость такая действительно тревожная? Потому что это не первое убийство иранского ученого. Это уже практически серия. И почему иранцы так уверенно говорят о том, что это Израиль? Ровно потому, что это израильский почерк. Израильтяне идут этой дорогой не в первый раз. Это уже все было. Это уже все было, причем это было достаточно давно. Это было еще тогда, когда израильтяне очень сильно беспокоились по поводу того, что ядерная программа и оружие ядерное появится у Саддама Хусейна. Тогда по всему миру была открыта просто, по большому счету, велась открытая охота на всех ученых-ядерщиков, на этот раз иракских. Их убивали в Риме, в Париже. Израильтяне об этом открыто говорили, что это делают они, и при этом они объясняли, что они никогда не допустят, что у такого человека, как Саддам Хусейн, появится ядерное оружие. Более того, когда Саддам Хусейн, он тогда... Сказать, что он рвался к власти, нет. Но он хотел стать лидером всего исламского мира, по большому счету. Он тогда был молод, амбициозен, и он считал, что он может стать лидером не только всех арабских государств, но и, по большому счету, всего исламского мира, и для этого ему необходимо обзавестись просто ядерным оружием. И Саддам Хусейн, как вы думаете, с какой страны начал Саддам Хусейн? Какая страна была первой, с которой он провел переговоры на тему... Да-да-да, вот Григорий Санкт-Петербург пишет, что Израиль действует на дальних подступах. Совершенно верно, совершенно верно. Саддам Хусейн с какой первой страны начал вести переговоры, с какой по поводу своего ядерного оружия, как вы думаете? Да. Совершенно верно, это были мы, это был Советский Союз. Я в свое время снимал фильм, он называется «100 дней без Саддама». Я не знаю, видели вы его или не видели. Удивительная совершенно была у меня история, связанная с хроникой. То есть нам удалось с большим трудом, но тем не менее, нам удалось найти хронику потрясающую. В том числе и хронику, как Саддам Хусейн прилетел сюда. Здесь, значит, Политбюро получили справку от Комитета государственной безопасности по поводу того, какие амбиции есть у Саддама Хусейна, какие цели он преследует, что он хочет сделать и в какой стадии находятся его ядерные разработки. Саддам Хусейн просил поставить ему ядерный реактор, Москва сказала ему нет. Он обиделся. Вернее как, поставили ему реактор, но поставили реактор, который можно было бы использовать только исключительно в мирных целях. Он, естественно, и переговоры вел под этим углом. Но мы поставили ему маленький реактор, который, как он тоже это прекрасно понимал, там использовать для производства ядерного оружия было невозможно. Он обиделся и не скрывал этого на самом деле. Улетел из Москвы, и буквально через несколько месяцев самолет Саддама Хусейна сел в другой столице. В другой. Эта хроника у меня тоже есть. Молодой такой Саддам Хусейн выходит такой... черноволосый такой красавец с усами, в шикарном костюме, платочек там, этот самый, да, он выходит и встречают его в Париже. Он прилетел во Францию, начал вести переговоры с французами, чтобы французы поставили ему ядерный реактор. Французы повезли его в свой ядерный центр, устроили ему экскурсию, показали все, что можно. Знаете, кто главным экскурсоводом был? Главным экскурсоводом был Жак Ширак. Тогда еще не лысый, а такой вот еще с нормальной шевелюрой. И эта хроника у нас тоже есть. И Жак Ширак провел переговоры с Саддамом Хусейном и согласился продать ему ядерный реактор. И они прекрасно знали, зачем ему этот ядерный реактор. И тем не менее они согласились и продали ему за 3 миллиарда. А дальше произошла просто киношная совершенно вот такая, знаете, вот как сценарий в кино. Я даже где-то видел такой фильм. А, по-моему, знаете, какой фильм? Помните фильм «Мираж»? «Мираж», прибалтийский вот этот фильм, да, где они броневик с деньгами угнали и загнали его в трейлер. А с чего, как начиналась вся эта история? Помните, горная дорога, серпантин, да, и красавица такая за рулем, значит, этой машины, обгоняет там этот полицейский броневик, а потом через какое-то время, значит, они подъезжают и вдруг видят, что эта машина вроде как врезалась там в скалу, и эта красавица лежит на дороге, вокруг кровь, и эти люди из броневика выходят, и вот с этого, собственно, все началось. Их убили, там одного ранили, загнали все это в трейлер и увезли. Я почему вспомнил этот фильм? Потому что, скорее всего, создатели этого фильма взяли на вооружение ровно тот сценарий, который тогда провернул Израиль. Провернул Израиль. Привезли купили ядерный реактор у французов, а потом привезли его в порт и на кораблях должны были перевезти в Басру. Это юг Ирака, город-порт. И там произошло то же самое. Перед воротами этого порта вдруг какой-то там кабриолет, красавица, кровь и так далее. А это оказалась операция спецназа израильского. Перебили охрану, вошли на территорию порта, взорвали этот ядерный реактор. Саддам Хусейн был вне себя. Предъявлял претензии французам, что они не обеспечили достаточной охраны. И французы за свой счет сделали второй реактор и привезли его в Ирак. И в Ираке этот реактор развернули, там есть такое местечко недалеко от Багдада, Салманпак называется, Арка Салмана в переводе, Сабатаж Тамус. Развернули они вот этот вот ядерный реактор там, а потом Израиль послал туда самолеты, которые разбомбили этот ядерный реактор. А два реактора, наш советский и французский, причем наш гражданский, а этот вот, который можно использовать для производства ядерного оружия, они находились все на территории вот этого иракского ядерного центра, недалеко друг от друга. Центр охранялся, там и колючая проволока была, и рвы, колючая проволока под напряжением, и рвы, и солдаты, и минные поля, и чего там только не было. Израильтяне приняли решение отправить самолеты. Эти самолеты прошли через египетское воздушное пространство, потом влетели в Ирак, нанесли удар по этому французскому ядерному реактору. Ни один наш специалист, который работал на советском ядерном реакторе, а это было совсем вот буквально в нескольких стах метрах друг от друга они находились, ни один из них не пострадал. Вот так вот израильтяне тогда остановили, собственно, Саддама Хусейна, который в двух шагах уже был, в двух шагах был от производства ядерного оружия. Параллельно с этим убивали, зачищали всех этих ученых. Саддам тогда обещал, что он там сотрет Израиль с лица земли, но, как говорится, нечем было. Было нечем. У Ирана немножечко другая ситуация. И те заявления, которые мы слышали в последние дни из Тегерана, именно вот на основе этих заявлений я и говорю, что ситуация очень опасная. Очень опасная, к чему она может привести, одному Богу известно, да. И вот я очень хотел бы с вами тоже эту историю обсудить. И как вы думаете, а мы какую должны занять позицию вот в этой ситуации? Давайте сейчас прервемся на новости и буквально через несколько минут продолжим.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок 8-925-48-94-8. И работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Это я вот сейчас смотрю на монитор по поводу пробок. Ну, что-то как-то спокойненько. Рублевское шоссе, Можайское, Звенигородка 2 балла, 1 балл. То есть Волколамка 5. Ну, нормально, машины едут, прекрасно. Итак, Вот такая вот история у нас, да, мне кажется, что это опасная на самом деле штука, потому что иранцы, я не знаю, в каком состоянии у них на сегодняшний день вот этот вот весь процесс создания там какого-то ядерного оружия, но у иракцев тогда его не было, они этот реактор еще только-только начинали монтировать. То есть еще ничего и не сделали, поэтому и ответить не смогли. Были только грозные заявления. Иран — это совершенно другая вещь. Никто не знает, в каком состоянии, что у них уже есть, чего у них нет, да. И насколько это вот для нас опасно. Вот как в этой ситуации надо себя вести? Попробовать каким-то образом, там, я не знаю, остановить? Или же не останавливать, или вообще не вмешиваться, или же не обращать на это на все внимание, а не обращать внимания тоже не получится, это, ну, как-то совсем рядом с нами. Да, значит, читаю ваши сообщения. 6530 мне пишет, ну как контролировать, речь идет про чаты, у нас есть официальный с учителем и неофициальный, опять учителей крайними сделать хотят. Я не думаю, что стоит задача сделать учителей крайними, а вот как контролировать, не знаю, я вам просто говорю, и вот вы видите сами, собственно, к каким последствиям приводят все эти чаты. Вот звоните, да, может быть, у вас есть какое-то понимание того, да, что сделать, и как обезопасить, там, я не знаю, друг друга от каких-то разборках уже в жизни, в прямой, после того, как поссорились в чатах. Или же по поводу вот этой информации, которую вы получаете, да, ну это же просто идиотизм, а все эти мессенджеры на сегодняшний день, это просто номер один, даже не социальные сети, а именно мессенджеры, номер один для распространения дезинформации. Если родители алкаши не проводят интернет домой, что делать государству? Думаю, большая проблема интернет провести в каждый дом в деревне. Может быть, родители алкаши, да, но речь идет о трети школьников. Секундочку, треть школьников. Что там все родители алкаши, что ли? Никогда в это не поверю. Это раз, а во-вторых, я не знаю, что делать, но мне кажется, что нужно что-то сделать. Надо провести интернет. Потому что треть школьников, если у них нет доступа к интернету, если там нет интернета, то это катастрофа в 21 веке. Потому что я еще раз повторяю, видите, как поворачивается жизнь. Иногда нужно учиться дистанционно. То есть получается треть школьников, если у них нет этой истории, они не учатся, я правильно понимаю? Значит, нужно что-то делать, придумать надо. Потрясающее заявление госпожи Каренбауэр, 5276, как раз 75-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса. Анна, да, совершенно верно, Анна, да, совершенно верно. Я же говорю, интересные такие ребята они, имеют такой отрицательный исторический опыт разговора с Россией с позиции силы, и тем не менее все равно почему-то вот наступают на те же самые грабли. Удивительные ребята. 6789. Как можно было разбомбить реактор без радиационного заражения? 6789. Реактор еще монтировали. Ну, почитайте, там найдете, я думаю, очень много интересной информации, как все это происходило. Операция, по-моему, если я не ошибаюсь... Могу ошибаться, но, по-моему, не ошибаюсь. Называлась «Голиаф», что-то такое. Ну, почитайте, посмотрите. У меня три сыновей. Учиться вот этого чат я вообще не интересовал, мне неинтересно. Ну, смысл я понял. Мой вам совет, поинтересуйтесь. Поинтересуйтесь этим чатом. Не нужно никуда вмешиваться, 7209. Пусть следует всем договоренностям, подписанным с Советским Союзом. РФ неполномочно и неправомочно вообще. Интересная позиция. Да, Нюрнберг был организован именно Советским Союзом, а не Россией, поэтому Германия так себя и ведет. РФ для них никто. Не, ну подождите. Я понимаю, да, что они могут считать как угодно, да, РФ кто, никто, но мы же с вами понимаем, что лучше не разговаривать с РФ или с Советским Союзом, ну и вообще, в общем, с нами лучше не разговаривать с позиции силы, тем более в такой стране, как Германия. Так, Димитриус, а что тут удивительного? Франция всегда считалась одной из самых антисемитских стран Европы. И что и поэтому они взяли и продали. Только исключительно из этих соображений, даже если представить, что все так оно и есть. Да? Нет, я думаю, просто банально хотели заработать хорошие деньги. 3 миллиарда, на секундочку, в те годы,
те 3 миллиарда, это даже не сегодняшние 3 миллиарда, это те 3 миллиарда. Дальше. А разве Иран не знал, что конфликт в Карабахе это и против них, Михаил 5-7? Иран, я думаю, все знал, поэтому Иран оказался в достаточно сложной ситуации. Иран был не в восторге от того, что карабахский конфликт как бы происходит, потому что они понимали, что в регион заходит Турция. Это их не устраивало, при этом у них 28 миллионов азербайджанцев на их территории. Азербайджан находится, там есть провинция азербайджанца, столица Тебриз, 28 миллионов человек, да, и это тоже фактор, согласитесь. И тем не менее Иран через свое воздушное пространство пропускал наши военные самолеты, которые шли в Армению. Так, как... Лилиан, добрый вечер, и как тогда называть Израиль? Не террористическим государством? Не знаю. Понимаете, для того, чтобы кого-то как-то называть, мне кажется, нужно четко понимать, что это сделали израильтяне. Все, что я вам рассказывал, а это был экскурс в историю. И израильтяне не скрывали того, что они тогда сделали. Но сегодня Израиль не говорит о том, что это Моссад там, или кто-то еще там уничтожает вот этих вот иранских ученых. Но по почерку иранцы сразу сказали, что это Израиль. Но мы с вами не можем, понимаете, четко там, я не знаю, быть уверенными в том, что это действительно сделали израильтяне. Хотя... Надо бы так и с Украиной, пишет Сергей. Как? Разбомбить Украину, да, Сергей? Прекрасно. А если реактор работал бы? Ну, вот если реактор работал бы, я думаю, что было бы все значительно сложнее, и тогда действительно было бы вот это вот самое заражение, о котором писал наш слушатель. Так, я имею в виду Порошенко, Турчинова, ну и далее по списку, ну, чтобы не страдали обычные граждане. Вы знаете, эта точка зрения была достаточно популярна еще относительно недавно, когда все только начиналось. Я имею в виду наш конфликт с Украиной, и были эксперты, ну, вот Семен Аркадьевич Богдасаров неоднократно призывал действовать диверсионными группами для того, чтобы устранять вот таких вот одиозных товарищей, как Турчинов и Порошенко. Но мы идем другой дорогой. Так, дальше. Николай нам пишет. Значит, когда хотели мочкануть Скрипалей, в этом, понятное дело, обвинили Россию, а мы все ухахатывались, дескать, все это ваши хали-лайкли. Ну, уже просто даже не смешно. Какие ваши доказательства? А теперь неизвестные замочили иранского ядерщика. Мы беспрекословно поверили каждому слову иранского правительства. И не одно ли это типа и то. Так, Николай, я же вам только что, по-моему, про это сказал. Что мы пока никому... не поверили, и мы не сделали никаких заявлений. Но ситуация от этого не перестает быть тревожной. Мы никого не обвиняем, в отличие от них. И на секундочку, Николай, мы, по-моему, никого не выслали. А вы помните, да, когда они вот это вот свое хайли-лайкли, да, потом все хором взяли там по одному, по два там наших дипломата взяли, выслали, да, ввели какие-то санкции. Мы ничего этого не сделали. Поэтому мне кажется, что вы не правы, Николай. Где корпоратив гуляете? Какой вопрос зададите Путину? Как рейтинг станции вырос за год? Оцените свою работу за год. Все прекрасно у нас с рейтингами. Цитируемость у нас просто замечательная. Корпоратив мы не гуляем. Какой вопрос зададим Путину? Об этом вам расскажем в эфире. Идем дальше, мастер. Так, highly likely Израиль. Ну, это опять, да, это уже другое сообщение. Олег К., но, по-моему, о том же самом. Роман. Пожалуйста, озвучи, может, это кто-то услышит. Внешний МКАД, Иван Юрьевич нам пишет. Пересечение шоссе энтузиастов. Ремонт второй полосы. Более месяца стоят ограждения. Через день влетают фуры, страдают люди и техника. Неужели нельзя починить? Озвучил, Иван Юрьевич, озвучил. Уверен, что починить можно, но, вот видите, уже более месяца все это продолжается. И, на мой взгляд, это безобразие. Так, дальневосточная, да, рыба, там что-то, да, вот она, да, камбала, 233 рубля, это очень дорого. Явно идет подготовка удара по Ирану, но решится ли на это Трамп? Да, друзья, это тоже достаточно распространенная история сейчас, я же читаю, вот, да, и очень многие эксперты говорят, что израильтяне, может, если это они, да, Они приняли вот такое вот решение и осуществили эту спецоперацию, пытаясь успеть до этого самого 14 декабря, пока хозяином Белого дома номинально остается господин Трамп. Мы вспоминаем с вами разрыв сделки по Ирану и вот эта вот антииранская риторика господина Трампа. Может быть и так, может быть и так. Чем больше шухера на Ближнем Востоке, тем дороже нефть. Тоже вариант, тоже вариант. Так, что скажете про вакцину? Производства нет, на чужих площадках американцы делать не дадут, опять уповать на Бога. Я обязательно вам скажу про вакцину. Обязательно. 65-30. Я просто не стал настроение портить с самого начала эфира, да, но про вакцину я вам обязательно скажу, тоже обменяемся мнениями на эту тему. Есть что сказать про вакцину. Читаю дальше, и потом начнем разговаривать с вами по телефону. Так, добрый док, Роман, доброго вечера, я отец-одиночка, и рад бы выйти из чатов, но две дочери, 5-9 класс, никак не выйти. И как же меня, врача-реаниматолога, коробят призывы через день лечить коронавирус яблочным уксусом, метиловым спиртом или поездкой в конкретный монастырь на Смоленщине, где там и только там лечат корону со 100% эффективностью. Просто кринж какой-то, простите, с уважением, Андрей. Добрый док, я вас очень хорошо понимаю. У меня один ребенок сейчас учится в школе, чат тоже есть, есть масса полезной информации, но при этом есть и очень много там всякого мусора. И знаете, так странно всегда, жена иногда так говорит, а вот это правда? Вот смотри, вот мне прислала там вот такая-то, правда это или неправда? Я говорю, нет, неправда. И напиши им в чате, что это неправда. И она пишет, это неправда. Муж сказал, это неправда. Ну, слава богу, боремся хоть так, да. Так. Громозека. Катастрофа в 21 веке без газа и света жить, а без инета не проблема. Слушайте, ну что значит не проблема? Это сейчас точно такая же опция, на секундочку, как газ и свет и вода. Ну такая же опция. Ну вот так вот сами вот себе откровенно просто скажите, что вы не пользуетесь интернетом, что ли? Ну пользуетесь, конечно. И если у нас детей сейчас учат через интернет, удаленка, ну как сделать, там, как можно, собственно, допускать ситуации, когда у трети школьников нет этого самого интернета? Это значит, что они вообще не учатся. Не у всех родителей есть смартфоны, пишет Игорь Андреев. Да, не у всех, но я думаю, что у очень многих. Думаю, что у очень многих. Я допускаю, что не у всех. Допускаю, что у многих там проблемы даже с деньгами. Но что у нас там? Дорогие машины, да, бешено выросли в цене. Квартиры продолжают расти в цене, что вторичка, что новостройка. Скупили все туры, какие только можно. Причем там улетели первыми туры, я имею в виду, разошлись как пирожки. Такие дорогие, на секундочку, туры. А сейчас особняки на Рублевке снимаем. А все как-то вот понимаете, плохо. Кто-то из наших слушателей написал, слушательница написала, что мне кажется, что смотрю вот сейчас из окна машины, говорит, налево, направо, и кажется, что живу в каком-то другом мире. А слушаю ваше радио, все жалуются на и говорят, что денег нет, и все очень плохо. Так, дальше. Фильм «Мюнхен» как подобная иллюстрация. С интернетом не все так просто. Я в Магадане вырос. Туда интернет вели лет 10 по дну Охотского моря. И я понимаю, есть объективные какие-то вещи, но есть и вещи решаемые. Но есть решаемые вещи. Израильтяне после Олимпиады 82-го просто показали всему миру, как они будут вершить правосудие. Илья Коробов. Да, сколько там, 19, да, человек, по-моему, было приговорено израильтянами, 19 человек, а террористы, которые захватили сборную Израиля, да, угу. Тоже очень интересная история, просто потрясающая история, я документальный фильм в свое время снимал на эту тему, как их там потребовалось много лет для того, чтобы найти всех этих людей, и, ну, представляете, долина Бека. Долина Бека, лагерь подготовки боевиков Организации освобождения Палестины. Тогда эта организация вела активные такие боевые действия против государства Израиль. Один из людей, инструктор, который, собственно, участвовал вот во всей этой истории, в захвате. Представляете, звонит телефон, его просят к телефону в этой долине Бека, в лагере подготовки. Он подходит к телефону, у него спрашивают, это такое-то? Он говорит, да, и в этот момент трубка взорвалась прямо в руке. Представляете, какая операция? Прекрасно, да? Просто вот как сработано. А вот вам еще одна история. Еще одна история. Ливан, Бейрут. Шикарный отель. И в этом отеле сидит молодой парень, палестинец. С друзьями, с какими-то красивыми там девушками. Сидит, отдыхает. Один из любимчиков Арафата. И говорили даже, что может быть этот человек когда-нибудь там станет его преемником. Все, да. В это время из моря выходят водолазы. Выходят водолазы, там человек 10, по-моему, их было. Снимают все с себя, вот, значит, это акваланги, все-все-все сняли. И начинают переодеваться. Один из них переодевается в женскую одежду. И вот этот роскошный отель, он туда заходит в красном платье. Какая-то блондинка такая, яркая блондинка. Все, вот он заходит. Все, и этот парень молодой, который отдыхает там с друзьями, естественно, не смог не обратить на нее внимания. Обратил на нее внимание. Подошел к ней, пригласил за собственный столик. И вот эта вот красавица подходит к этому столику. И вдруг из-под платья вытаскивает автомат. Расстреливает этого человека. И того, кто рядом с ним, и потом, отстреливаясь, уходит к берегу моря. Ее прикрывают остальные, вот те самые аквалангисты, и они одевают опять на себя всю эту амуницию, ныряют и уходят. И знаете, кто была эта блондинка? Интересно, кто была эта блондинка, спецназовка? Это был Эхуд Барак, один из премьер-министров Израиля. Найдите его фотографию. И представьте его в виде блондинки. Прекрасная совершенно история. Вот так вот они, собственно, и находили их всех. По-моему, Голда Мейер сделала заявление, что Израиль найдет и накажет каждого за то, что они сделали, собственно, с этой вот олимпийской сборной. И им потребовалось много лет для того, чтобы закончить и действительно наказать практически всех. Да, но вот Эхуд Барак. Это было прекрасно, да. Значит, Роман, что там с привитым пивоваром, заболевшим ковидом? Читайте, там Пивоваров все написал. Пивоваров все написал, да, есть вариант, что ему сделали плацебо. Человек, которому сделали прививку, может заболеть только в том случае, если он уже на момент, собственно, первого укола уже болел. Просто об этом не знал. Так, признайте официально Иерусалим целой и неделимой столицей Израиля, и поверьте мне, что вы от этого только выиграете. Я должен признать, Владимир, Иерусалим целой и неделимой столицей Израиля. Ну, секундочку, половина Иерусалима — это столица Палестины. Вы в курсе? И так считает половина мира, практически весь мир так считает. Я там был, да, Ориент Хаус. Восточный Иерусалим, да, я там был, поэтому не от меня зависит, да, и мне кажется, что этого делать не надо. Добрый вечер, попросите позвонить учителю ОБЖ или гражданской обороны, пусть пояснит, что такое режим повышенной готовности, кого при этом режиме нужно слушать, кто может издавать указы ТП, население плохо информировано в этом вопросе. Ну, позвоните мне, учителю ОБЖ или гражданской обороны, если среди наших слушателей есть такой человек. А у меня есть пилюли, пишет нам Зизидрон, от ковида. И это, внимание, друзья, свежие огурцы. Запишите этот рецепт. Так, Роман, а что это за чат? Я только подключился. Расскажите по возможности побольше исторических фактов. Очень интересно, Олег. Итак, рассказываю, Олег, да, рассказываю. Давайте поговорим, да. Слушаю вас. Есть у нас еще 5 минут до перерыва, да. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер,
Роман. Здравствуйте.
Роман, вы знаете, вот существует такое государство под названием Иран.
Да ладно.
Где открыто говорят, так, что они сотрут Израиль,
да,
с
лица, говорят,
земли.
Да, говорят.
Это говорил Ахмадинеджад, это говорит вот сейчас этот Аятолла. Серьезно они говорят, несерьезно они говорят. Почему Израиль должен ждать, когда, не дай бог, это воплотится в реальность? Я считаю, израильтяне совершенно правильно поступили. Угу. Ничего личного, Роман, ничего личного. Там не погиб один мирный житель. Они долбанули по человеку. Мне его жалко чисто по-человечески. Угу. Но он был обречен, раз он этим занимался. Каждая страна должна уметь защищать и свою страну, и свой народ.
А скажите мне, пожалуйста, а ученый, который работает на свою страну, он подлежит уничтожению?
Роман,
не, ну, секунду.
Ученый, который, да, работает на свою страну, да, не подлежит уничтожению.
Вот,
но
отлично.
Если эта страна, вот представьте себе, существует да. страна,
да.
допустим, равноценная России, у которой да. есть ядерное оружие, ну и по численности примерно такое же. И эта страна все время говорит, мы уничтожим Россию каждый день или через день. Мы сотрем с лица земли Россию, мы уничтожим Россию, мы сотрем с лица земли Россию. Я считаю, если россияне там замочат кого-то из тех, кто может реально сделать что-то такое для того, чтобы стереть с лица земли Россию,
да.
это будет справедливо. Роман, есть вещи
может быть.
Высшая справедливость.
Может
этот
быть.
Человек попал под раздачу. Он был обречен, когда он занялся вот этой иранской ядерной программой. Здесь ничего личного, Роман, ничего личного. Спасибо.
Да, может быть, вы и правы в чем-то. Но хорошо, тогда пускай Израиль сделает заявление, он же не делает этого заявления. И получается, что это просто какая-то такая, знаете, ну просто убийцы какие-то наемные там что-то сделали, да? Не очень тоже правильно, ситуация такая с душком. Сделайте заявление, скажите, что мы считаем, что этот человек представляет там опасность для израильского государства, и поэтому мы приняли это решение, и вот у нас такая концепция, мы будем стоять вот на своем, да. Этого же тоже нет. Не говорят об этом. А потом мне кажется, что ученые, а у нас было много таких ученых. Вот наши люди, которые, наши ученые выдающиеся, которые создавали наш ядерный щит. Ну что, если бы их убивали бы, ну а за что? За то, что они работают на свою страну? Мне кажется, это неправильно. Ну, найдите какие-то другие там алгоритмы. Сделайте так, чтобы было невозможно, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Но они почему-то все время вот идут и убивают вот этих вот ученых. Ну, не знаю, может быть, вы и правы, может быть, это тоже как-то логично с вашей точки зрения. Следующий звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Роман. Меня зовут Александр.
Да, здравствуйте.
А меня здесь другое вот как-то удивляет. Вот вы говорите, были советские ученые, все такое. Но они же сидели в шарашках, они сидели в бункерах, они не разъезжали.
Под охраной, да, это мир, правда, да.
Когда весь мир знает, кто они такие, чем занимаются, они с кортежами не разъезжали свободно по стране, тем более в разных городах каких-то. А эти делают вид, что им их не жалко, ну, иранцы. Они их не защищают, они, ну, охранников представили. Ну, извините меня, когда израильтяне уже много лет убивают в Иране, их... Они их почему-то...
Александр, вот просто, знаете, вот когда я услышал про очередное убийство очередного ученого, вот вы не поверите. Я ровно это же и сказал, практически дословно. Очень просто странная позиция у самого Ирана. Если вы уже знаете, допустим, ну вы утверждаете, что вы уверены на 2 миллиона процентов, что это израильский спецназ. Если вы знаете, что израильский спецназ действует вот так. Слушайте, ну как можно в принципе, чтобы все эти ученые, на которых вы делаете ставку, как иранское государство, вы делаете на них ставку. Вы хотите, чтобы они дали вам результаты. Мы понимаем, какой результат. Как можно этих людей, по большому счету, не охранять. Вся эта охрана — это ерунда. Вы правильно говорили, там наши жили там в шарашках, вы сказали, да, но это были просто городки под бешеной совершенно охраной. Этого ничего не происходит. При этом давно уже этого не происходит. Это же не первый человек, которого убивают. Вот это действительно очень странно. Друзья, давайте прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-ок 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Читаю ваше сообщение. Сергей пишет, это блондинка на любителя. Сергей, то есть вы забили, значит, это самое, фото и худу барака получили, представили в виде блондинки, да? Понятно, да, понятно. Фильм «Меч Гедеона», это про эту операцию, пишет Алексис. Да, совершенно верно, да. Классный израильский сериал посмотрел, АДМ Студия пишет нам, называется «Тегеран», там очень хорошие иранцы показаны со стороны Израиля. Да, наверное. Так, что за жесть произнес звонящий? 3087, добрый вечер, Роман, все непросто. Доктор Менгеле работал на свою страну, разве его не нужно было бы убить, Борис? Нужно еще как, и много раз. Следующий звонок, давайте. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Роман, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, знаете, когда политики не умеют договариваться, вступают в силу другие люди абсолютно, и ликвидация кого-либо из ученых, это вполне нормальная, объяснимая вещь, абсолютно. Ну, да, человек, ну, а что? Что делать? Работа такая.
Понятно, да, понятно. То есть поддерживаете. Хорошо, ну, да, понятно.
Поддерживаю, но...
Ну, считайте,
я
что...
могу себе понять, понимаете?
Да, я понимаю.
Человек создает опасность для вашего государства. Uh-huh, да? То есть вы не можете, как бы, его знания, его опыт могут создать опасность для вашего государства. Вот для России, да, соответственно. Ну, что мы можем делать? Мы можем договариваться с политиками. Но когда мы заходим в тупик, то есть, ну, у нас есть определенные люди, которые могут кардинально решить вопрос, то есть ликвидировать данного человека и все, то есть. То есть, да, это крайние меры, но они используются.
Да, они используются, кто бы спорил, да. Но... Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я понимаю, да, я понимаю, что в принципе, да, это еще один из инструментов государства, и этим инструментом можно пользоваться там, да, в зависимости от ситуации. Понятно. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Меня слышно?
Да, слушаю я вас очень внимательно, да.
Вы знаете, иранские, значит, духовные лица, угу, достаточно, ребята, такие агрессивные. Угу. Вот мы знаем миролюбие корпуса стражей иранской революции.
Исламской революции,
и,
да.
Да, угу, да, 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 да. Вот. И можно примерно догадаться, значит, что если они создадут ядерное оружие,
да,
то оно может использовано быть не совсем правильно.
Вы думаете?
Я думаю, а, да.
То есть вы допускаете, что они создадут ядерное оружие и обязательно его применят. Правильно я понимаю?
Не исключено.
А давайте по-другому немножечко, под другим углом посмотрим. Вот ядерное оружие есть у очень многих стран. Да? Ну, что-то только одна единственная страна в мире в свое время применила его. Остальные не торопятся. Как вы думаете, почему? Даже индийцы с пакистанцами, которые так нежно друг друга любят и постоянно друг с другом воюют, почему-то не торопятся применять ядерное оружие. А логика Ирана,
знаете,
она, посмотрите...
С религиозными фанатиками,
да,
Роман,
да, да, да,
с религиозными,
да,
фанатиками, там немножечко другая история.
Ну, не знаю, не знаю, потому что я вот логику Ирана пытаюсь вам тоже, как говорится, донести, да? Они же говорят о чем? Они говорят о том, что единственная история, которая может гарантировать им безопасность, это обзавестись собственным оружием ядерным. Потому
что
так и...
А что говорит Совет Безопасности ООН?
А что говорит Совет Безопасности ООН?
А он ничего не говорит.
А,
можно
он ничего,
ничего
не
делать и ждать, пока все произойдет.
Ну, смотрите, вот я говорю, это же у каждого своя правда. Иранцы считают, да, и не только иранцы, там, да, и корейцы считают, что вот единственное, что, как говорится, может им помочь, и от них отстанут, наконец, это если у них появится свое оружие. А другие говорят, нет, вот оружие у них просто появиться, ну, ни при каком раскладе не должно, и поэтому мы сделаем все, чтобы этого не было. А при этом Израиль, вот у нас ядерное государство Израиль или нет, скажите мне, пожалуйста.
Ну, они не признают, но, ну, наверное, а то, что... ядерное.
Вот, вот все, понимаете, так как-то, да, вот они не признают, но, наверное, ядерное. И принято так считать, что Израиль обладает ядерным оружием. Но при этом, а где санкции в отношении Израиля, вам скажут в Иране? Нету санкций. А где...
А там во главе государства не стоят религиозные фанатики.
Ну, хорошо, а что в Корее у нас религиозные фанатики стоят?
Они в коммунизм верят и считают, что они могут, понимаете, осчастливить все человечество, и только там хорошо, а везде народ прямо совсем.
А в Израиле ни во что не верят, да?
А в Израиле верят во все, что угодно, там куча всяких религий.
Ну, только еще сложнее ситуация. Здесь только одни фанатики, а там могут быть их много разных фанатиков. Нет, понимаете, тут правила игры должны быть одни для всех. И тогда, может быть, было бы легче решать все эти вопросы. Но когда в Иране, ведь они же о чем говорят, надоели эти двойные стандарты, одним можно, другим нельзя. Этих можно трогать, а других трогать нельзя. А вот этим нужно указывать, как им жить, а вот эти вот сами типа решают, понимаете? И почему? А потому что вот у этих есть чем защититься, а эти абсолютно беззащитны. Вот
я
она
думаю,
вот эта логика.
Роман, я думаю, что для России будет очень хороший шанс с новой администрацией США и другими постоянными членами Совета Безопасности закрыть вопрос с ядерным оружием.
Вообще.
И на этом можем найти общие позиции.
Вообще. У всех.
Вообще.
У всех.
Конечно. А кому это нужно, чтобы там была еще одна ядерная держава в этом клубе?
Нет. Закрыть вопрос с ядерным оружием у всех или же только у Ирана?
У Ирана.
А,
но
у Ирана.
Членов в этом клубе не хочется никому.
Понятно, да. Ну, наша позиция, да, официальная наша позиция, что мы против распространения ядерного оружия. Но у Ирана своя логика.
Осталось просто найти точки сближения с другими членами Совбеза.
Здесь мы, по-моему, у нас даже никаких противоречий нет. Мы все, как говорится, на одной позиции стоим. Мы против распространения ядерного оружия. Клуб ядерных держав не расширяется, но при этом, вот где-то там, за углом, кому-то можно, а кому-то нельзя. И поэтому очень многие пытаются это сделать. И обзавестись такими же бомбами. Да, спасибо. Следующий звонок.
Да, добрый вечер.
Да, слушаю вас. Добрый.
Скажите, вот у вас сейчас идет разговор относительно вот что убили...
Да, мне кажется, просто ситуация очень тревожная, да. Не знаем, как может отреагировать Иран. Не знаем.
Не, послушайте, Роман, вот я сторонник того, что я категоричный противник распространения ядерного оружия, я ничего там не имею против иранцев, там прекрасная нация. Но я считаю, что именно вот на планете Земля страна, которая борется вот именно с распространением вот этих стран, это, конечно, США. Вот я не знаю, кто там виноват вот в том, что убили этого главного конструктора иранского, но если сейчас там, я не знаю, по каким-то причинам убьют главного северокорейского конструктора, главного израильского конструктора в разработке ядерного оружия, я только за. Вот они все страны, вот которые есть там, Россия, там кто там у нас, Пакистан, Индия, Китай, США, Франция, Англия, все, они должны вот четко держать этот клуб, сказать, ни одной страны больше не должно появиться ядерное оружие, и все.
Да, да.
Больше ну,
официально, не нужно. Официально так и есть.
Вот любая страна, кто пытается сделать ядерное оружие, я ничего не имею против, я говорю, ни северокорейцев, ни иранцев, застрелят этого главного северокорейского конструктора, я буду только счастлив.
А там еще какого-нибудь конструктора, если...
Не
там...
надо больше сказать.
Ну, хорошо, да. Де-юре, я понимаю, да. Понятно. Мысль ясна, да. Де-факто, по-другому, де-юре ровно так, как вы говорили. Де-юре, да, все против распространения ядерного оружия. Клуб ядерных держав — это вот те державы, у которых оно уже есть. Больше ни у кого его быть не должно. А по факту получается по-другому. И что во всей этой ситуации делать? Роман, в 1 километре от Дивеева нет интернета и связи путной. Губернатор знает об этом 2 года. Ну, плохо, очень плохо. Напишите губернатору, напишите, там, я не знаю, в Министерство связи, напишите, там есть сайт, по-моему, в Московской области, куда можно написать, да, и они должны отреагировать, сделайте что-нибудь, да. Если у вас там дети действительно тоже там испытывают какие-то сложности, но в Московской области, по-моему, нет никакого дистанционного обучения, по крайней мере, сейчас. Но в любом случае это плохо. Так, нам наплевать на весь мир, и палестинской нации не существует, их придумала служба Андропова на Лубянке, чтобы напакостить Израилю. Ой. Тех арабов, которых сегодня называют палестинцами, это Османская империя через букву А. Перевезла она их на эти земли со всего арабского мира. Это были в основном криминал со всего арабского мира. Даже не буду ничего говорить. А в Израиле, как, впрочем, и в Иране, есть евреи-ультраортодоксы. Вот уж фанатики, так фанатики, не дай Господь столкнуться. Да... Роман, а если бы ядерное оружие появилось у Турции? Израиль стоит на своей земле 5000 лет, и его хотят снести. Пусть защищается. Боб. Государство Израиль, оно существует с 1948 года. Но я понимаю, про что вы говорите, да. не знаю точно, 5 тысяч, не 5 тысяч, да, пусть защищается. Ну, защищаются как могут, да, но все это не приводит к стабильности, на самом деле. Наоборот, от таких защит все время только одна нестабильность почему-то. Вот я поэтому и спрашиваю, может быть, что-то такое можно придумать, чтобы пойти другим путем. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло.
Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что вся вот эта ситуация с ядерным оружием, с экономикой в мире и вообще цивилизационным ходом, в котором мы находимся, ну, такой цивилизационный вектор, это все равно закончится все глобально, таким вот, глобальной войной. Ну, скорее всего, ядерной. И мы только немножко оттягиваем это все. Может быть, это случится завтра.
Ой, а почему у вас такие настроения нехорошие?
Ну,
успокойте меня, она когда случится? Не скоро?
Я не знаю, но я думаю, это неизбежно. Потому что других вариантов из того тупика, в котором находится нынешний мир, нет.
Часы, часы показывают без 3 минут, да, по-моему, или без 2. Они то показывают, да, часы судного дня, то минута остается до глобальной катастрофы, то 2 минуты.
А какой вы выход видите из, допустим, из этой же ситуации с ядерным оружием? Как вы сказали, этим можно, а этим нельзя, да? Как это все будет решаться? Ну, в любом случае, а как будет решаться вся вот эта экономическая история со всеми этими мировыми экономическими пузырями? Как будет вообще решаться? Понимаете, практически четверть 21 века прошла, а у нас на планете религиозные войны, и они нет предпосылок к тому, чтобы они закончились. 21 век на дворе, мы ставим на каждом углу вот эти вот церкви, ну, если касательно нашей страны, да.
Что надо ставить? А что ставить надо? Компьютерные клубы?
Нет, ну, надо как-то находить какой-то вот такой вот...
А церкви помешали, да?
А церкви нет. Религия ведет только к войнам. Мы это видим, и люди воюют. Кто за крест, кто за...
А за крест кто воюет? Напомните мне, пожалуйста.
Понимаете, ну как бы мы сейчас не будем вдаваться...
Ну просто за крест воевали последний раз давно, мне кажется, нет?
Ну, это же Приднестровье.
Приднестровье.
Разве мы там воюем не за...
Приднестровье.
Не под флагом, эти христиане, эти мусульмане. Я не говорю, кто там хороший, кто плохой. Я сам бывший военный, и я очень четко это воспринимаю.
Ну, в Приднестровье, с одной стороны Молдавия, они православные. С другой стороны, собственно, Приднестровье... Там в основном русские, украинцы, тоже православные. Кстати, вот Приднестровье, друзья, тревожная совершенно ситуация. Это еще одна новость, которую я хотел с вами обсудить. Помните, неделю назад я вам говорил, что мы не доработали. Мы профукали, по большому счету, эти президентские выборы, которые случились в Молдавии. Госпожа Санду сразу же, буквально на следующий день после... окончание там этих выборов, сделало заявление о том, что Крым — это Украина, и что российские войска должны уйти из Приднестровья. Вот вам, пожалуйста, она не тормозит, она продолжает двигаться в этом же самом направлении. И смотрите, что она говорит. В Приднестровье находится оперативная группа России. По поводу этой группы никогда не было договоренности со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства... имеется в виду молдавского, состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии. И этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. И дальше говорит, значит, в прошлом году к нам приезжал министр обороны Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия, в Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю. Ну вот скажите мне, пожалуйста, друзья, вот конкретная совершенно ситуация очередная, с которой мы с вами сейчас будем иметь дело. Обязательно пойдет развитие всей этой истории. Вы же помните, с чего начинался конфликт в Приднестровье, когда, как там оказались наши военнослужащие. Да, действительно, это оперативная группа. Раньше были миротворческие войска, это «Лебедь» туда заходил первым, останавливал этот самый конфликт. генерал Лебедь. А потом, да, миротворческие войска, теперь это оперативная группа, которая действительно сейчас охраняет самые большие в Европе склады с вооружением. Они находятся в поселке со смешным названием Каубасна. Вот. А вот госпожа Санду говорит, что наши подразделения должны оттуда уйти. Как вы считаете, вообще права она или нет? Представитель вот нашего МИДа Мария Захарова, да, она сказала, что Москва расценивает слова избранного президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил. А вот у нас такая позиция, у них вот такая позиция. А все началось еще в 92-м году. В 92-м году. И вот мы пришли к дню сегодняшнему, 21-й год, как говорится, вот уже не за горами, да, получается 92-2021, и мы в этом 21-м году будем решать вопрос с этим самым Приднестровьем. Если Молдавия будет требовать вывода, что нам делать? Выводить войска или не выводить? Каким образом, что там делать с этим оружием? Я снимал там, я снимал в этой самой Каубасной, я никогда не видел такие склады. Я просто не видел такие склады. А, вот сидишь, забираешься на эти ящики, горы, горы, вот чистой воды горы, ты забираешься туда вот наверх, да, оператор наводит на тебя камеру, ты записываешь стендап для репортажа, а потом он начинает отъезжать. Он когда начинает отъезжать, ты превращаешься в маленькую точку на вершине вот этой горы из ящиков, допустим, там с автоматами, с гранатами там или со снарядами и так далее. Вот что со всем этим делать? Вот как вы считаете, да, как будет развиваться ситуация? Сможем ли мы каким-то образом сохранить нашу группировку там? Или не сможем? Вот тоже тема, да, которую хотелось бы с вами очень обсудить. Роман Георгиевич, огромное спасибо за книгу и подарки от радиостанции. Очень приятно. Обязательно прочитаю «Лимузин». Да, «Лимузин», да, да. На здоровье прочитайте, потом расскажете как-нибудь, да. Поделитесь впечатлениями. Так, если Приднестровье — это отдельное государство и никак не Молдова, то при чем здесь Санду, если она президент Молдовы? Вывод не права, пишет Олег. Понимаете, какая штука? А вот еще сообщение. А вот Приднестровье нужно узаконить и провести референдум по присоединению к России. А вот когда Иванов говорит, что нет денег построить мост на Сахалин, вот его надо снять, а то Макао бы не дошло, и Ла-Манша, и т.д. Боб. Так, значит, а понимаете, какая штука? Что значит провести референдум по присоединению к России? Определенная доля правды в словах госпожи Санду есть. Но самое интересное заключается в том, что люди, которые живут в Приднестровье, там как-то вот ситуация уже совсем другая. Я много раз там был. Много раз там был, и был причем и тогда, по-свежему, как говорится, да, и тогда действительно все смотрели на нас и ждали от нас там вот этого самого референдума, может быть, признания там или еще чего-то. Да, вот кто-то, Григорий Санкт-Петербург мне сбросил, да, денежку приднестровскую, да, совершенно верно, фотографию. Значит, потом настроения стали меняться. Потом, по большому счету, в Приднестровье, ну что, вот что стало происходить в Приднестровье? Я вообще удивлялся, знаете чему? Я первый раз такое видел. Вот, казалось бы, такой, знаете, конфликт на национальной почве, да, по большому счету, но при этом в Приднестровье там продолжало, жило и продолжало жить огромное количество молдаван там. Едешь там, деревня там молдавская, они спокойно живут, никаких проблем. При этом еще вот совсем недавно эти люди воевали друг с другом, да? А здесь вот была вот такая вот история, эти живут здесь, спокойно, все, никаких проблем. Основной государственный институт, который существовал в Приднестровье, в него превратилась компания «Шериф». Я это помню тоже. Компания «Шериф». Ну все, все абсолютно было, замыкалось на этот самый «Шериф». У этого самого «Шерифа» прекрасные совершенно связи. И бизнес-партнеры в той же самой Молдавии, на Украине. Они жили просто, как говорится, душа в душу. Зарабатывали деньги, вели этот самый бизнес. Настроения менялись. Люди, которые вчера еще ждали, что они действительно там все станут гражданами России, Россия там присоединит их, да, поняли, что нет речи о присоединении, нет никакой. Стало появляться все больше и больше людей, которые получать стали украинские паспорта. Там же Одесса за поворотом, грубо говоря, в двух шагах. Стали получать украинские паспорта. Молдавские паспорта стали очень многие получать. И очень многих людей на сегодняшний день, которые живут в Приднестровье, там целая коллекция паспортов. Целая коллекция. Я думаю, что у молдаван, допустим, да, которые живут в Приднестровье, у них и молдавский паспорт, и, наверное, у многих румынский паспорт. Идея воссоединения, как они говорят, Румынии с Молдавией, она же живее всех живых. Да. А Россия, а что Россия? Дождались люди, допустим, там чего-то там от нас? Мне кажется, что нет. Мы остановили вот эту бойню тогда, в 92-м году. Но дальнейших шагов не предприняли. Почему? Большой вопрос. Совершенно непонятно. И настроения меняются. Они изменились, эти самые настроения. Как вы думаете, друзья, возможно ли... А давайте пройдем голосование. Давай голосование запустим. Я сформулирую следующим образом. Значит, вопрос первый. Как вы думаете, возможно ли возобновление боевых действий между Приднестровьем, допустим, и Молдавией, в том случае, если наши войска уйдут из Приднестровья? Если вы считаете, что война снова возможна, то позвоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что никакой войны не будет, и спокойно можно выводить нашу группировку из Приднестровья, то позвоните по телефону 8495-134-2136. Все, два вопроса. Война или она невозможна? Если она будет, то 21.35, если невозможно, 21.36. Так, дальше. Читаю ваше сообщение. Склады в Молдавии — это имущество СССР. Нет Советского Союза, нет и имущества у человечества и планеты. Мир людей уничтожается капитализмом и многоточием. В общем, да, 72.09. Я однажды снимал специальный репортаж про Игоря Смирнова. Был президент Приднестровья много лет, Игорь Смирнов. У него было хобби. Мало кто об этом знает. Хобби у него было, знаете, какое? Он делал катера. Он делал катера. Брали, значит, такой стоял эллинг на берегу Днестра. В этом эллинге еще двое там рабочих было. Вот они троем брали какой-то старый катер и пытались его отреставрировать, там, движок восстанавливали, там, обшивку какую-то меняли. Ну, в общем, и так далее. Вот человек увлекался вот этой историей. И вот я приехал, значит, мы снимаем. Он говорит: давай я тебя по Тирасполю покатаю. Я говорю: давайте. Значит, он за руль садится. Я сажусь рядом, оператор сзади, и другая камера едет в другой машине, снимает, значит, со стороны общий план. Мы едем, и я ему в какой-то момент говорю, я говорю: слушайте, а мы вообще-то по встречке. Он: да? Ой, давно за рулем не ездил, да. Я говорю: а если бы гаишник остановил, что сделали? Да я бы его отпустил. Потом он решил покатать нас на, значит, на уже таких готовых катерах, которые они отреставрировали по Днестру. И он нас катает, а я задаю ему вопросы. Разные вопросы по ситуации, по отношению с Молдавией, по внутренней ситуации, по экономике. Естественно, не обошли как бы этой тему этих самых складов. А я как раз снял эти склады, там поразился масштабу этих. И вот я, значит, едем, и я у него спрашиваю, я говорю: ну вот склады с вооружением. Он говорит: а, ну да, ну это вот наше вооружение, наше все. Я говорю: ваше? Он говорит: да. Я говорю: а наш министр обороны об этом знает? Да не, он об этом не знает, но это все наше. Все наше. Но при этом вот сейчас там говорят, что мы должны там заниматься утилизацией, вывести это все будет невозможно, там каждая ракета, там граната и все остальное превратится просто в золотую. Вывести невозможно, значит, нужно уничтожать. Или же нужно оставить группировку на тот случай, если вдруг, не дай бог, что, как, зачем. Ну, я не знаю, да. Давайте сейчас прервемся на новости, вернемся через несколько минут и продолжим.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Общаемся с вами. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок 8-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москва». Бот читаю. Читаю, значит, ваше сообщение. Роман, да посмотрите банально, Димитриус нам пишет, что этому миру дал народ Ирана и что этому миру дал народ Израиля. Даже с учетом сильного антисемитизма в мире сравнение несравнимое. Димитриус, ну вы что? Совсем все плохо. Не пишите такие вещи. Не пишите. Некрасиво. Тем более, что это все не так. Иран, на секундочку, это древняя Персия. Почитайте, что они дали, да, миру. Ирак и Ливия отказались от ядерного оружия, пишет Станислав. И что с ними стало? Северная Корея не отказалась и от нее отстали, пишет Станислав. Может быть, да, может быть. Да, конечно, Клавдий Царев, скоро будет ядерная война, кругом одни бараны, которые рано или поздно жахнут бомбой. Клавдий Царев, я надеюсь, что все-таки не все так плохо, я про баранов, что они кругом, но все-таки не так, да. Если вы не хотите, чтобы вас повесили, как Саддама Хусейна, нужно иметь ядерное оружие, РЗ пишет нам. Да, это вот та самая логика, вот, про которую я и говорил, у каждого своя правда. Мы еще с этой бабенкой нахлебаемся, пишет нам Сергей. Я так понимаю, бабенкой вы называете президента Молдавии. Ну, ладно. Теряем очередной рубеж, Алексей ТТ. Сандова поднимает ставки перед переговорами, желает снять санкции против Молдавии. Может быть, может быть. Вывести из Приднестровья в Кишинев и Киев, пишет наблюдатель. Вот я люблю наших людей. Все такие пацифисты, пацифисты, да, добрые, отзывчивые, да. Сразу вот раз Кишинев и в Киев. А почему только Киев и Кишинев? А, наблюдатель, может, дальше пойдем? Серж пишет, а что ждали, когда Карабах будет? Именно в этот момент проснулась. Вы намекаете на совпадение, да, по времени. Да, на это тоже очень многие обращают внимание, что происходит все это практически одновременно. Но мы же об этом говорили, слушайте. Белоруссия, Киргизия, Нагорный Карабах и Молдавия. Мы же говорили об этом, что обязательно там что-то такое должно произойти. То есть еще одна точка нестабильности обязательно должна появиться. Она появилась. Она появилась и то ли еще будет. Посмотрим, чем все это закончится. Просто я уверен, что в ближайшее время мы будем, я имею в виду Россию, будем заниматься этим вопросом вплотную. Будем вынуждены этим заниматься. Как наши войска снабжаются в Приднестровье? А то Сивков предложил снабжение войск через Одессу, а Одессу брать придется. Да, Константин, да, Сивков, да, я видел это, да. Снабжается, снабжается, снабжается. Самолетами туда-сюда, самолетами, ротация и все остальное. Если выводить, то забирать все эти горы оружие с собой. Невозможно, Дэнни, невозможно. Посмотрите в интернете, там, наверное, есть фотографии. Я думаю, что их можно найти, фотографии этих складов. Вывести все это невозможно. Это действительно будет все очень дорого. Да, друг тогда еще получил осколок от гранаты. Наверное, да, вот так. Санду поднимает, я уже читал. Люди, которые живут в Молдове, имеют по 3 паспорта. Молдавский, российский, румынский. Точно такая же ситуация в Приднестровье. Молот-молот. Да, совершенно верно. Если есть среди вас кто-то, кто же, ну, из Приднестровья, позвоните, расскажите, да, какие у вас настроения. Мне просто интересно. Молдавские паспорта стали получать из-за безвиза с Евросоюзом. Да, это не важно, почему стали получать молдавские паспорта, честное слово. Серж пишет, а вам Пашинян собирается отвечать на ваши вопросы, в конце концов, или нет, или он ответил вам? Он ответил. Есть же там публикации, там, посмотрите телеграм-канал армянский, там написано, Никол Пашинян отвечает там Бабаяну на его вопросы. Ну и потом эту тему подхватили все абсолютно, да, и уже огромное количество информации по поводу российской помощи и по поводу бездействия армянского руководства. Поэтому, Серж, тут уже, как говорится, все понятно. 30 декабря Алишер пишет, 22-го года был образован Советский Союз, с днем рождения Родина. 30-го, да? То, что 22-й год, да, 30-й, ну, я не помню, да. Но если так, то всех с праздником, кто имеет к этому отношение. На эти земли Османская империя свозила арабов из других, это я уже читал. Приднестровье живет за счет контрабанды. Когда Санду прикроет контрабанду, она это сказала, тогда и увидим, что будет говорить элита Приднестровья. Есть такое дело, есть, я же сказал. Что они душа в душу просто живут, да, и прекрасно себя чувствуют все эти бизнесмены из Приднестровья и из Молдавии. Одни партнеры кругом, да. Там скорее гагаузы могут взбрыкнуть. Гагаузы взбрыкнуть в каком смысле могут гагаузы? Там Турция активно работает в Гагаузии, вы не поверите. Очень активно работает Турция. Она там практически уже везде. Мягкая так называемая сила, да. Давайте звонки. Слушаю вас. Добрый вечер, говорите. Алло, алло. Вот Роман, истинная правда, пишет нам 9712. У моих товарищей приднестровцев, как правило, есть еще и гражданство Украины РФ. Это выгодное дело, Олег. Да, совершенно верно, да, совершенно верно. ДМД, Роман, добрый вечер, интересные вещи говорите вы. Гудошников Асаф, ряд других ведущих в Prime Time. Можно отказаться от новостей в середине часа? Никак нельзя. Новости — это наше все, а от новостей отказываться мы никогда не будем. Ну что там, да, слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Семен Никитович, Москва.
Да, Семен Никитович.
Единомышленник и почти однополчанин Семен Аркадьевич.
Отлично.
Известного нам. Вот. Я первое, что хочу вам сказать, вот в начале передачи такая тема была задана. У вас много интересных направлений тем, но по поводу радиостанции вашей, руководимой вами, я хочу пожелать здравия вам и развития руководимой вами радиостанции.
Спасибо. Спасибо.
Я считаю, мое мнение, оно не одно лично, а многие об этом, наверное, согласятся, что вам удалось развить ее гораздо лучше, даже чем Придоренко. Талантливый человек был, но не нашедший себя в жизни, я кратко скажу. То с Березовским, то с коммунистами. Ну, ладно.
Да.
Вот. Были талантливые у него вещи, но у вас стало более многоплановое, и это очень хорошо. Разные, очень интересно. Вам даже вот места не хватает, куда интересных людей вставить, я так понимаю. Вот, как говорится, дай бог вам дальше так развивать.
Спасибо, спасибо.
Вот, второе, дальше, вот смотрите, по Молдавии соглашусь с вами, вот как-то мы слабо-слабо, и в результате получилось похоже на такой маневр, вроде бы, знаете, как врага заманивают отступлением, хитрым каким-то, будем надеяться, что это такой какой-то очень такой продуманный, такой далеко идущий маневр, но... Вы знаете, я соглашусь вот с Сергеем Михеевым, коллега Аркадьевич, Семен Аркадьевича за правду. Вот, он так резкий мужик такой, Сергей Михеев. Ну, мне нравится. Резкий, прямой, в лоб и не стесняется.
Да.
Он сказал, может быть, даже к лучшему свою версию выдвинул, что вот когда будет развитие ситуации в агрессивном более направлении, да, может быть, нам удастся сделать такой проход, чтобы весь юг стал до... Приднестровье нашим и Украину отрезать от России. Ну, то есть развитие ситуации даст руки карты, как бы применить, наконец, активные более действия со стороны России, возможно. Но это такая версия.
Ну, версия, я знаю, да, я знаю, Сергей об этом давно, на самом деле, говорит, что может быть и хорошо, если там кто-то там наберет обороты, да.
Не дает, может быть, к лучшему.
Развяжет нам руки.
Вы знаете, какая просьба к вам? А вы не могли бы, вот, Семен Аркадьевич, это, как-то Сергею Михееву с ним нельзя поговорить. У него есть вот передача «Железная логика» на Вести ФМ, классная, в середине дня идет. Ну, ему нельзя позвонить, мужик-то интересный, талантливый политолог, согласитесь. Не могли бы как-нибудь пригласить его, может быть, по просьбе, как-то вот пообщаться? Мы можем общаться, вот у вас хороший Ростислав класс, другие мужики хорошие, пообщаться с ними в этом. Может быть, как-то попробуйте, может быть?
Попробуем, так, хорошо, спасибо, вот, спасибо. Ой, не могу уже, видите, вот звукорежиссер здесь раз, после моего спасибо, да, увели вас из эфира. Но в любом случае спасибо, да, попробуем. Слишком много интересных людей, да, стараемся по максимуму привлекать. Советский Союз образован был 30 декабря, вот и мне кажется, что 30-го, да, а не 30 ноября, пишет нам Илья, 30-40. Дальше. Так. Игорь Смирнов, брат нашего трудовика в школе был. Когда брат умер, приезжал на похороны. Прекрасно. Псаки возвращается, я думаю, будет очень много смеха. Да, забавная была подруга, да. В Одессу надо двигаться. Понял. Это пацифисты. Григорий, Санкт-Петербург. Да, в Одессу двигаемся. Потом из Одессы в Киев. Из Киева берем курс на Лиссабон. Но мы говорим о том, что иранцы фанатики, официально заявляющие о том, что хотят уничтожить другое государство. Москва должен проявить твердость во всем. Федор Кабанов. Москва должна проявить твердость во всем. Да, с одной стороны Румыния, с другой Украина. Как быть, Трупанов Сергей? Друзья, я не знаю, как быть. Я знаю, что это будет сейчас просто один из главных вопросов нашей внешней политики. Нам придется эту задачу решать. Как мы ее будем решать? Вот мы с вами пытаемся сейчас обменяться мнениями. У меня идет голосование. Я вам напомню сейчас. Да, я вам сказал, предложил, значит, два вопроса. Если вы считаете, что возможно возобновление боевых действий после вывода города наших, нашей группировки из Приднестровья, то позвоните по телефону 8495-134-2135. Если считаете, что не будет никакой войны и все будет нормально, потому что уже, как говорится, все там перекипели страсти и уже никому никакая война не нужна, то ваш телефон 134-21-36, код 8495. Отвернулись все от России, пишет Владимир, из-за провальной политики Путина за 20 лет. В чем провальная политика Путина? Примеры давайте. То, что у нас есть проблемы, это означает автоматом, что у нас провальная политика, я бы так не сказал, на самом деле. Можно было бы успешнее как-то, ну, наверное, можно было бы, да. Дальше. Полностью присоединяюсь к оценке радиостанции вашей работы, Надеша. Спасибо, друзья, спасибо. Эдмон пишет, у них по три паспорта, так это же многовекторность, в простонародье и проституция. Ну, слушайте, Эдмон, простой человек рассуждает по-другому. Простой человек рассуждает, ну, совсем не так, понимаете. Молдавский паспорт, совершенно верно, можно там... Румынский, там, я не знаю, там можно вот там ездить куда-то там без визы, да, хорошо. А Украина вот здесь, в двух шагах, и ты, когда из Тирасполя едешь в Одессу, тебе легче просто и пересекать эту условную границу, и возвращаться, и груз какой-то везти, да. Российский паспорт, ну, российский паспорт вообще был, как говорится, самым главным паспортом, по крайней мере, на старте этого конфликта, сейчас не знаю. Поэтому вот прошу, чтобы позвонили. Давайте еще буквально 2 минуты, да, и мы подведем итоги голосования. А пока поговорим, да, со слушателем. Да, слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот первая атомная бомба, ее же все-таки Америка взорвала, да, а мы, соответственно, за ней стали защищаться. И вот
мы,
там,
я да, бы сказал, и... да, мы, я да, сказал, что страны, они создали, они а мы попытались себя обезопасить. Да.
Но возвращаясь как раз к вашему вопросу по поводу Приднестровья и так далее, да, угу. То есть вот в каких-то глобальных вопросах, угу. Ну, есть уверенность, что с нами будут считаться, но почему-то на постсоветском пространстве как-то вот нам не удалось завоевать такого авторитета, чтобы, скажем, отпустив ситуацию, сказав, да, живите сами по себе мирно, мы были бы уверены, что этот мир, он действительно будет мир, и люди действительно договорятся, и ими не будут манипулировать. Поэтому вот где-то надо жестче, наверное, проявлять себя по отношению к реальным военным преступникам, которые вот есть сейчас, на мой взгляд, на Украине, вот, с тем, чтобы другие как бы тоже опасались эскалировать ситуацию.
Частично соглашусь, частично нет. Вы не обратили внимания, что вот 30 лет уже практически все существуют в режиме независимого государства. Вот кого не возьмешь. Но при этом, что удивительно, каждый раз, когда что-то происходит, что мы слышим в этих независимых столицах? Что именно мы должны что-то сделать? Удивительная штука, правильно? Вот пока все хорошо, спокойно, тепло, про нас никто не вспоминает. И более того, даже позволяют иногда и, собственно, и плевать в колодец. А как только что-то происходит, сразу мы должны что-то сделать. Интересно, почему? Это потому, что мы вот такие никакие, что ли, да? Но если бы мы были бы вот такими слабыми и никчемными, и по определению от нас бы ничего не зависело, я думаю, к нам бы никто не обращался. А потом огромное количество примеров, когда кроме нас никто ничего сделать не может, а мы можем. Ну вот последние события в Карабахе возьмите. Это вот по самому свежему. И каждый раз происходит одно и то же. Поэтому здесь я вот с вами не соглашусь. А вот по поводу того, что могли бы мы быть и пожестче, и поактивнее, это да. Неделю назад мы с вами говорили. Мы же с вами говорили на эту тему. Я тогда спрашивал, мы империя вообще в конце концов, как вы себя ощущаете? И все практически, кто позвонил, кто написал, кто проголосовал, все считают себя жителями империи. Имперцы все такие по своему сознанию. И отсюда ваше сообщение сегодняшнее. Надо идти на Одессу, дальше на Киев. А там на Кишинев или еще куда-то. Но вот где-то мы с вами все-таки не дорабатываем, это 100%. Пожестче, может быть, надо бы и пожестче. Но это вот не в нашем характере, понимаете. Мы вот готовы там взять последнюю рубаху отдать, да, при этом никогда в жизни потом не напомним, что помогли. А вот товарищи разные вот совсем по-другому себя ведут. На рубль помогут, а потом век будут заставлять помнить и говорить спасибо. А у нас вот не так. к сожалению. Не знаю, стоит ли вести себя точно так же, как они. Или же тогда мы будем уже не мы, на себя не похожими. Вопрос. Следующий звонок. А, давай я подведу итоги голосования. Значит, друзья, позвонило достаточно много человек, я вам скажу. Ну что, 59-41. 59% позвонивших, проголосовавших, считают, что если мы оттуда уйдем, там снова будет война. 41% считает, что ничего этого не будет. Ну вот, 59%. Это серьезно. Да, значит, смотрите, осталось 8 минут, я обещал там про вакцину. Давайте про вакцину. Интересная история с этой вакциной. Не только я, когда говорю про вакцину, я имею в виду все подряд вакцины. И наши, и не наши, и так далее. Вот смотрите. Наша вакцина «Спутник Ви», это центр Гамалеи. Центр Гамалеи. Эффективность 95%. Отлично. При этом она на 7-м месте. На 2-м, 3-м, 4-м местах американские и европейские вакцины, эффективность которых пока вообще неизвестна, по большому счету. А на 1-м месте AstraZeneca с эффективностью 70,4%. Это британская вакцина. Она на 3-м месте. Вот кто-нибудь из вас что-нибудь понимает? По предзаказам. То есть наша вакцина по предзаказу на 7-м месте с эффективностью 95%. AstraZeneca 74% эффективность, она на 1-м месте. Что за сумасшествие, объясните мне. Весь мир хором сошел с ума. Причем там вообще странная история. Когда ты маленькую дозу вакцины этой AstraZeneca вводишь, эффективность ее большая. А когда ты вводишь ее полностью, то есть полную дозу, эффективность падает. И они объяснить этого не могут. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Объяснить они сами этого не могут, при этом она на 1-м месте по предзаказам. Сумасшествие какое-то. Вообще вот эти вот пляски с этими вакцинами мне на самом деле даже как-то уже и поднадоели. Почему? Потому что мне казалось, что вот когда действительно вот речь идет о такой вот глобальной проблеме, как вот этот вот пандемия, этот коронавирус, ну, уже надо было бы, наверное, отбросить в сторону там все противоречия, которые существуют. Давайте уже возьмем и сделаем там эту вакцину, которая спасет все человечество. Нет, этого опять не происходит. Каждый перетягивает это дело в собственную сторону. Что за ерунда, совершенно непонятно. И что со всем этим делать? И при этом они активно, вместо того, чтобы действительно, там, я не знаю, взять, нарастить производство нашей, допустим, вакцины, они продолжают ее атаковать. Вот это Guardian, да? Да, вот Guardian, 24 ноября 2020 года, пишет. В России говорят, что вакцина «Спутник Ви» показывает эффективность 95%. Но не все верят официальным данным России, и подозрения возросли из-за того, что российские власти быстро лицензировали вакцину до того, как были получены результаты испытаний третьей стадии. Слушайте, а у них что, не так, что ли? Все то же самое. Все эти протоколы сокращают по времени все эти испытания, потому что все делают поправку на ситуацию. Возьмите уже там, объединитесь, сделайте что-нибудь. Нет, не происходит. Но параллельно с этим, вот я в своей правде, в пятницу, я об этом говорил с экспертами, которые были у меня в студии. Странная история, я даже не знал об этом. У нас, оказывается, на нашей территории есть предприятие где-то под Петербургом, которое будет производить британскую вакцину. Вот эту AstraZeneca. Zeneca или Zeneca, там не знаю, как правильно. Они будут производить эту вакцину. А это самая большая производственная площадка наша, производственная мощность, самая большая. Мы говорим, нам не хватает мощности для того, чтобы производить собственную вакцину, при этом, насколько я понимаю, самую большую из этих площадок мы можем отдать под производство британской вакцины. Кто-нибудь что-нибудь понимает, друзья? Давай поговорим. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я с вами... Вот в первой части созвонился, к сожалению, не успел мнение сказать, но это, в принципе, продолжение той темы. Нам доверия-то маловато, вот и все. И Министерство иностранных дел за вот эти годы, мне показалось, оно помешало политике, наверное, большего масштаба, даже военным нашим помешало, где-то вмешаться вовремя, где-то, как мы с вами вот и поняли, надо, наверное, пожестче уже с ними. Но разве так можно? Все невзгоды, все, что у них происходит хорошее, они такие молодцы, добились. все-все-все страны вокруг нас, которые...
Ну да, как, да, я понимаю, да.
Как только все хорошо, они прям, нет, это мы, это вот нам тогда мешало, значит, советская власть и так далее. Я отчасти только с этим согласен. Существуют вещи, которые надо делать. И я, конечно, Лаврова, ну, просто уважал, наверное, еще лет 10 назад готов был просто за него в огонь и в воду. А сейчас, вы знаете, присмотрелся. У нас внутри страны недоверие возникает, которое передается дальше. Вот вы сейчас один вопрос всем задаю. Кроссовки, сигареты. Ну, самое такое, что мы носим, тряпки даже, которыми вытираем окна по утрам автомобиля, они все импортные. Так же и здесь. Не верит никто, что вакцина наша. Хотя я, например, верю, что наша вакцина не хуже, по крайней мере. И никто сейчас шутить с этими экспериментами, что якобы нет того процента, не будет. Мир открыт. Приезжайте, проверяйте. Но у нас нет. У нас Скрипальки на нас посыпались. На нас Прибалтика в свое время посыпалась. Сейчас Приднестровье вообще стыдно. Смотреть на это противно. Наверное, все-таки где-то надо проявить жесткость.
Просто спасибо. Спасибо. Спасибо.
Или привести в порядок собственное государство и плюнуть на всех остальных.
Спасибо. Огрик пишет, наша вакцина не имеет молекулы свободы, и смайлики такие, да, да, наверное. Анастасия пишет, проигрываем в информационной войне даже тут, а вы говорите, не железный занавес. Проигрываем в информационной войне. Да, я, наверное, вы правы, Анастасия, наверное, вы правы, но мне казалось, что в тот самый момент, когда речь идет о глобальной безопасности людей, я имею в виду вот эту вот заразу COVID-19, что, наверное, не время заниматься какими-то информационными войнами. Но нас убеждают, что нет, что вне зависимости от всего этого мы все равно как вели против вас эту информационную войну, так и продолжаем вести. Почему мы, собственно, вот не занимаемся вот этим, хотя бы вот, я не знаю, в направлении этой вакцины? Вот у меня все-таки, да, тоже вопрос. Почему вы удивляетесь? Это вопрос доверия, пишет стратегический инвестор. Вы же не будете утверждать, что наши машины лучше немецких, и эта ситуация тиражируется на все, что мы производим. Нет, стратегический инвестор, я не буду говорить, что наши машины лучше немецких. Но я вам скажу так, что у нас много всего, что лучше, чем у них. А если мы с вами говорим про вакцины и про наш научный потенциал, ну, секундочку, ну, давайте вспомним, на самом деле, сколько болезней мы с вами победили, наши ученые, наша страна. И это факт медицинский, и при чем здесь, собственно, вот это доверие? Ведь для того, чтобы доверие или недоверие, вот вам возьмите вакцину, мы же предоставили, возьмите исследование, вот они результаты, вот она эта вакцина, возьмите, сами проведите там все эти экспертизы, придите к выводу к определенному. Но нет, они этого не делают. И вот это вот печально. Печально продолжают выяснять отношения друг с другом. А параллельно, я еще раз говорю, у меня огромный вопрос. Ну, как такое может быть? Нам не хватает мощности для производства нашей вакцины, чтобы у нас началась, наконец, массовая вакцинация людей. Все желающие, чтобы пришли в поликлинику и сделали себе эту прививку. И параллельно с этим, одновременно с этим, мы готовы гипотетически, я не знаю, произойдет ли это или нет, но мы готовы отдать свою вот эту вот площадку под производство другой импортной вакцины. Почему? Потому что там вот эта компания, она связана какими-то там отношениями с этим концерном британским, который произвел английскую вакцину. Причем это не просто частная компания наша. Это компания с большим государственным участием. То есть, по большому счету, мы сами на государственном уровне готовы производить английскую вакцину. То есть, вакцину тех людей, которые против нашей вакцины ведут информационную войну. Не укладывается у меня это в голове, честное слово. Надеюсь, что мы с вами когда-нибудь услышим какое-то объяснение. Друзья, 20:00 в Москве, сейчас новости. Встретимся с вами на этой неделе еще в эфире «Говорит Москва». И, соответственно, буду ждать вас в пятницу в своей правде на НТВ. Спасибо.